С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 апреля, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Сегодня Верховный суд России принимает решение о судьбе озера Байкал. Накануне празднования Дня Победы разгорелось бурное обсуждение списка официально приглашенных в Москву делегаций из других стран. Сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ленина, организатора коммунистического переворота в России и первого лидера советского государства. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Верховный суд России принимает решение о судьбе озера Байкал. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, которое позволяет не только возобновить деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, но и фактически санкционирует сброс отходов в уникальное озеро. Сейчас Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работает в тестовом режиме, но уже сбрасывает свои отходы в Байкал. Его официальное открытие неоднократно переносилось и, по последней информации, запланировано на май. Для властей на кону будущее моногорода Байкальска, а для общественности – будущее уникального природного объекта. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
13 января 2010 года российское правительство издало постановление об изменении перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По мнению экологов, этот документ нарушает международные обязательства России по охране универсальной всемирной ценности объекта всемирного природного наследия озера Байкал, а также противоречит требованиям федерального закона об охране озера Байкал. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Андрей Маргулев, истец по делу, который сегодня рассматривается в Верховном суде России.
По закону об озере Байкал вообще существование вот таких вот систем, которые сбрасывают стоки в Байкал, их вообще быть не должно. Но они вот существовали, вот в частности, вот это Байкальский ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат, который сбрасывал стоки в Байкал. Все время собирались его закрыть. На этот счет существовала федеральная целевая программа охраны озера Байкал и Байкальской природной территории, которая предусматривалась полностью переход на замкнутый цикл, только с использованием бесточных систем водопользования. К сожалению, только один этап этой федеральной программы был выполнен, и в 2005 году она распоряжением правительства Российской Федерации была прекращена. В результате давались многократные обещания, что будут построены, наконец, вот эти системы водопользования. В какой-то момент, в 2008 году, когда был закрыт Байкальский ЦБК, даже они заработали эти системы замкнутого водопользования, но они оказались на самом деле так построены, что они не могли выполнять свои функции. То есть вода в реальности там очень быстро минерализовалась и не годилась для дальнейшего использования. То есть не была эта система замкнутая. В результате, для того, чтобы как-то выйти из этого положения, просто взяли и изъяли вот этот пункт из перечня видов деятельности, запрещенных вот в этой самой Байкальской природной территории.
По мнению эколога и правозащитника Андрея Маргулева, история с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом – это типичное проявление коррупционного управления.
Когда деньги, взятые в суду у Всемирного банка, вот на ту самую целевую программу, они расходовались на какие-то совершенно второстепенные мероприятия, когда дело дошло до важных мероприятий, программа была закрыта, а затем то же самое, непонятно на что уходили деньги, потому что построенная замкнутая вот эта система, она оказалась никуда не годной. И в результате вместо, так сказать, модернизации, вот он, конкретное воплощение модернизации, никакой модернизации, просто вот то же самое использование природных ресурсов, та же самая затратная экономика, ничего абсолютно нового.
Эксперт по природоохранному законодательству Михаил Крейдлин сообщил в интервью «Радио Свобода», что Greenpeace России тоже подал иск в Верховный суд об отмене постановления российского правительства, касающегося деятельности Байкальского ЦБК.
С юридической точки зрения мы считаем, что постановление правительства номер один, оно незаконно. Оно нарушает правовые акты более высокого ранга, а именно федеральный закон об охране озера Байкал, федеральный закон об охране окружающей среды, и входит в противоречие с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, которая подписана Советским Союзом, потом ратифицирована Российской Федерацией. Соответственно, тоже является неотъемлемой частью правовой системы. Более того, в соответствии с Конституцией, если даже нормы международного договора или конвенции предусмотрены нормы, отличающиеся от российского законодательства, то действует норма международной конвенции. Собственно, вопрос БЦБК, он с самого начала, как только Байкал включен в список всемирного наследия, подвергался рассмотрению на сессиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, и постоянно России ставилась задача решить вопрос с комбинатом. И когда в 2008 году он был закрыт, перестал работать, то специально, ну, вот на последней сессии Комитета всемирного наследия было принято одобрение действий России по закрытию БЦБК.
Официальной причиной подписания постановления, легализующего деятельность байкальского ЦБК, было желание решить социальные проблемы жителей города Байкальска, многие из которых остались без работы после закрытия комбината. Михаил Кремин считает, что...
На самом деле это не выдерживает критики, потому что, во-первых, достаточно значительная часть рабочих заводов за тот год, который не работал, нашли себе работу в других местах. Осталось порядка 700 человек, которые вот реально не работают, которые сейчас могут быть приняты на комбинат. Но в любом случае не очень больших количество средств, вложенных в развитие каких-то альтернативных производств в том же Байкальске, было бы вполне достаточно для того, чтобы все эти вопросы решить без запуска БЦБК.
Официальные представители байкальского ЦБК обещают, что разработают замкнутый цикл водооборота в течение 3 лет. Пока же все отходы предприятия сбрасываются в Байкал. Экологи и экономисты не верят, что на байкальском ЦБК произойдут серьезные технологические изменения. Вкладывать деньги в развитие убыточного предприятия никто не возьмется. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Верховный суд рассматривает жалобы на постановление премьер-министра России Владимира Путина, которое позволило легализовать деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сброс отходов в воду. На этом заседании присутствует корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров, но сейчас, к сожалению, он не на связи. Очевидно, заседание продолжается. Как только получим информацию, она обязательно появится в выпусках новостей Радио Свобода, а подробности последуют в дневной программе, в дневной информационной программе, которая называется «Время свободы» и начнется в 16 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 12:14. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Госдума России может ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму 27 апреля. Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции, а также день парламентских выборов. Вопрос о перезахоронении Ленина давно назрел, заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Окно над бездной» – передача о судьбе писателя Бориса Лунина. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня российская пресса посвятила ряд заметных публикаций проблемам реформы и модернизации российской армии. Чего это будет стоить в политическом и экономическом смысле, об этом, опираясь на публикации в газетах и мнение эксперта, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева.
Сегодняшние российские газеты пишут о том, что министр обороны Анатолий Сердюков предложил новый вариант армейской реформы. В частности, перевести солдат на 5-дневную рабочую неделю, дать им лишний час для сна и даже разрешить интернет в воинских частях. Но вместе с тем число контрактников должно сократиться от 150 тысяч до 90 тысяч человек. Газета «Ведомости» пишет, что Анатолий Сердюков объявил об инициативах по улучшению службы солдат-срочников, направленных на то, чтобы изгнать из армии дух зоны. Призывников будут стараться отправлять в части, находящиеся в том же регионе, где они были призваны, а при технической невозможности в соседнем регионе, подчеркивает газета «Ведомости». Пятидневка для солдат-срочников уменьшит проявление дедовщины, заявил газете «Новое известие» научный сотрудник Института антропологии РАН Константин Банников, исследовавший неуставные отношения в российской армии как социальный феномен. А по мнению руководителя Центра международной безопасности Алексея Арбатова, для солдат, служащих вдали от дома, две увольнительные могут стать поводом для приключений. Свое отношение к армейской реформе я попросила высказать военного обозревателя Александра Гольца.
Отношение у меня к этому двойственное. С одной стороны, я, как можно догадаться, обеими руками за, чтобы наши вооруженные силы походили на современную армию, а не на тюремную зону. И, конечно, предложением с Сердюкова идут в этом направлении. Но замечу, что любое из этих предложений тащит хвостом кучу других проблем. И главное, безусловно, эти предложения, они повлекут еще большие расходы. И я не очень понимаю, почему надо вкладываться для гуманизации давно отжившей структуры. Формирование по призыву вооруженных сил явно не вписывается в новый облик российской армии, потому что призывная армия нужна только тому, кто планирует массовую мобилизацию.
Подчеркнул Александр Гольц. Политическое решение о закупке во Франции вертолетоносцев типа «Мистраль» принято, пишет газета «Время новостей». Об этом вчера сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. Таким образом, получен ответ на давно волновавший многих вопрос, состоится ли крупнейший в истории России контракт на закупку вооружения иностранного производства, пишет газета «Время новостей». А броня для автомобилей и легкой бронетехники российской армии будет закупаться в Германии. Об этом сегодня пишет независимая газета. Анатолий Сердюков заявил, что оборонка должна создавать технику, соответствующую требованиям времени. Закупать российскую авто и бронетехнику в том виде, в котором она есть, мы не будем, уточнил он. Эксперты предупреждают, что импорт брони может иметь роковые последствия для отечественных металлургов. Без госзаказа предприятия лишаются перспектив на модернизацию, пишет независимая газета. На вопрос, зачем это нужно российской армии, я попросила ответить военного обозревателя Александра Гольца.
Происходит важная и полезная вещь. Министерство обороны впервые в истории ясно сказало: мы хотим покупать то, что нам нужно, а не то, что вы производите, сказала оно нашему военно-промышленному комплексу. До этого Министерство обороны было вынуждено закупать технику, которую был способен производить советский, а потом российский ВПК. И эта техника зачастую не отвечала никаким стандартам. Давайте скажем откровенно. Вот случай с броневой сталью или с мистралем, он становится предметом общественного внимания только из-за действий лоббистов ВПК, которые всяк раз поднимают истерику. Выбор очень простой. Или мы потенциально жертвуем жизнями солдат ради интересов развития российского ВПК и интересов металлургов. Вот надо ясно понимать, что за рассуждениями о поддержке на плаву российского ВПК стоит довольно циничный расчет о том, что солдаты могут укрываться и за броней невысокого качества. И это очевидно, что надо проводить модернизацию вооружений российских вооруженных сил. У нас очень старая военная техника.
Напомнил военный обозреватель Александр Гольц. Реформа и модернизация российской армии. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Президент Украины Виктор Янукович предал интересы Украины и должен быть отправлен в отставку в результате процедуры импичмента. Такова реакция украинской оппозиции на договоренности, достигнутые во время визита российского президента Дмитрия Медведева в Харьков. Почему эти договоренности вызвали столь резкую реакцию оппозиционных украинских политиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Соглашение, под которым поставили свои подписи президенты Янукович и Медведев, предполагает, что российский Черноморский флот будет базироваться в Севастополе как минимум до 2042 года. Этот документ должен быть ратифицирован депутатами Госдумы и Верховной Рады. Украинская оппозиция, обвинив Януковича в предательстве национальных интересов, пригрозила ему импичментом и требует для рассмотрения харьковских договоренностей созвать внеочередное заседание парламента. Как подчеркивает премьер-министр, министр теневого правительства Сергей Соболев, Конституция Украины запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз после 2017 года, срока окончания договора о 20-летней аренде России Севастопольской военно-морской базы.
Он не может этого не знать. Поэтому, на наш взгляд, тут явные признаки того, что он совершил уголовное преступление. И это фактически начало процесса импичмента господина Януковича. Он готов сдать все, что угодно, любые интересы государства за то, чтобы кубка его олигархов получала дешевый газ, потому что, как мы понимаем, газ для населения будет только дорожать.
До этого времени Москва ежегодно платила Киеву за аренду флотом, земель и инфраструктуры около 100 миллионов долларов. Теперь арендная плата увеличится примерно в 30 раз. Но Россия ничего не будет платить, поскольку эта сумма, как заявил Медведев, будет соответствовать 30-процентной скидке на российский газ для Украины. Кроме того, Россия обещает инвестировать в течение 10 лет до 40 миллиардов долларов в украинскую газовую отрасль.
Надо посмотреть, на каких принципах это будет инвестиция. Если это создание новых газопроводов, пожалуйста, мы всегда подчеркивали, что мы готовы идти на то, чтобы инвесторы были для создания новых газопроводов и создания новых, к примеру, газовых хранилищ. Если же это касается инвестирования в систему газотранспортную, непосредственно существующую, то это означает одно. В очередной раз даны очередные национальные интересы, и фактически РАО «Газпром» таким образом заходит в газотранспортную систему Украины, что означает полную потерю самостоятельности страны, экономической тоже.
В этих условиях оппозиция не собирается спокойно наблюдать за тем, как новые власти продают Украину.
Понятно, что мы будем обращаться к гражданам, к тем сознательным гражданам Украины, которые понимают, что дешевый сыр в мышеловке, только в мышеловке, и то только для второй мышки, потому что первую убьет. Поэтому мы, понятно, что будем делать все возможное для того, чтобы наши граждане, во-первых, услышали позицию, и, во-вторых, поняли, что власть, которая пришла в Украине, это не украинская власть, этой власти глубоко наплевать на Украину, на ее интересы, а это власть, которая решила зарабатывать на территории, которую они называют Украиной.
Говорил глава теневого кабинета министров Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне празднования Дня Победы разгорелось бурное обсуждение списка официально приглашенных в Москву делегаций из других стран. В торжественных мероприятиях, как ожидается, примут участие лидеры более 40 стран, и в их числе почти все главы государств бывшего Советского Союза. Поводом для дискуссий и даже политических заявлений стал вопрос участия или неучастия в московских торжествах 9 мая лидеров и представителей общественности двух стран – Молдавии и Грузии. Что касается Молдавии, то российские средства массовой информации заподозрили исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу в нежелании ехать в Москву из-за его опасений испортить отношения с Румынией, которая во время войны была союзником Германии. Корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин проверила достоверность подобных предположений.
На этой неделе к теме участия Молдавии в торжествах в Москве привлекли внимание некоторые российские публикации, ссылавшиеся на источник в российском Министерстве иностранных дел, который выразил недовольство тем, что Молдавия еще не подтвердила свое участие в церемонии. Во вторник Михай Гимпу сделал еще одно заявление для прессы.
Я буду участвовать на заседании СНГ и на параде буду.
Проблема, как оказалось, в том, что в Москве хотели бы видеть не только официальную делегацию руководства Молдавии и ветеранов, но и 70 молдавских военнослужащих для участия в параде. Министр обороны Молдавии сообщил, что это технически невозможно, так как приглашение пришло слишком поздно. К тому же Молдавия в принципе не практикует военных парадов, и подготовка заняла бы слишком много времени. Однако эксперты полагают, что гораздо важнее политический, а не технический аспект участия или неучастия молдавских военных в параде в Москве. Для Радио Свобода ситуацию прокомментировал директор Института безопасности и военных исследований Анатол Царану.
В Молдавии существует достаточно широкая прослойка людей, которые не воспринимают войну 1941-1945 годов как Великую Отечественную войну. Но в Молдове также сегодня очень много людей, для которых война 1941-1945 годов, несомненно, ассоциируется с Великой Отечественной войной. Несомненно, политические деятели в Молдове, в частности, сегодняшнее руководство Молдовы, находятся в достаточно сложном положении. С моей точки зрения, участие руководства Республики Молдова, в частности президента, в параде в Москве является вещью достаточно очевидной. Что касается участия молдавского вооруженного контингента в этом параде, это вопрос уже более спорный.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Грузинский президент Михаил Саакашвили на Красной площади в Москве 9 мая не появится совершенно точно. Отношения между Россией и Грузией не оставляют иных вариантов. Но корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе нашел в Грузии тех, кто готов последовать приглашению на Парад Победы, если оно, конечно, поступит.
9 мая в Грузии традиционно отмечается как День Победы над фашизмом. Грузинские политики в этот день предпочитают говорить об окончании Второй мировой войны, но не Великой Отечественной, хотя общеизвестно, что Вторая мировая война завершилась позже, после капитуляции Японии. Все эти тонкости приобрели особую значимость по мере приближения 65-летнего юбилея Великой Победы, масштабно отмечающегося в Москве. Как и следовало ожидать, президента Грузии в Москву не пригласили, то есть официальной грузинской делегации на Параде Победы не будет. Но, как заявил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Давид Гартиашвили, с учетом того, что в Грузии Россию считают вражеской стороной, если бы даже приглашение поступило, оно было бы отклонено.
Вы знаете, не меньше, чем я, какие официальные взаимоотношения между странами. Исходя из этого, решение должно было ожидать. Если бы даже приняли другое решение, то никто официально бы туда не поехал.
При этом господин Дарчешвили дал понять, что он лично считает недопустимым участие в московском параде даже представителей общественных, в том числе ветеранских организаций. А в то же время руководитель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия в беседе со мной назвал вполне логичным нежелание российского руководства видеть на Красной площади президента Грузии.
Потому что приглашают туда людей, которые взрывали здесь мемориалы в честь наших героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это было бы непростительно. Если получу такое приглашение из Москвы, я-то с удовольствием, конечно, участвовал бы.
Даже председатель Союза участников Великой Отечественной войны Мусен Динарадзе не уверен в том, что грузинских ветеранов на этот раз пригласят в Москву.
Когда 55-я годовщина, 5 человек мне поехали. Сейчас не знаю, в этом году пригласят или наверное, не пригласят.
Заявил ветеран, начавший, по его словам, войну рядовым в 3 часа утра 22 июня 41 года на трассе Каунас-Кёнигсберг и завершивший Вторую мировую войну в далеком Порт-Артуре. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода», ведущий Михаил Соколов. Могут ли либералы и демократы провести ребрендинг до выборов в Государственную Думу 2011 года? На эту тему дискутируют сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». В музее Пушкина в преддверии Дня Победы и в канун 93-й со дня рождения Давида Самойлова состоялся вечер памяти этого поэта и фронтовика. Сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ленина, организатора коммунистического переворота в России и первого лидера советского государства. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. Об этом заявило Европейское агентство по контролю за воздушным сообщением. Госдума России может ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму 27 апреля. Ранее сообщалось, что одновременно соглашение может быть ратифицировано и Верховной Радой Украины. Вопрос о перезахоронении тела Ленина давно назрел, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В России сегодня коммунисты и их сторонники проводят митинги и собрания, посвященные 140-летию со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. В Кабардино-Балкарии убиты 2 человека, предположительно боевики. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции, а также день парламентских выборов. Как заявил вице-премьер Амурбек Тикибаев, референдум состоится 27 июня, а выборы 10 октября. В Беларуси прокуратура проводит очередную экскурсию в следственный изолятор. Сегодня СИЗО номер 1 в Минске посетят чиновники Министерства промышленности и директора крупных предприятий. Как сообщили Интерфаксу в Генеральной прокуратуре Беларуси, цель мероприятия – профилактика экономических преступлений и коррупции. В мэрии города Первоуральска Свердловской области прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве в жилищно-коммунальной сфере. Парламент Бельгии в четверг, как ожидается, рассмотрит законопроект о запрете на ношение женщинами паранджи, скрывающей лицо, на улицах и общественных местах. В Иране сегодня начинаются трехдневные учения Корпуса стражи исламской революции и элитных военных подразделений, созданных после свержения монархии в 1979 году. В Благовещенске в четверг у здания администрации Преамурья около 40 обманутых дольщиков проводят пикет. В Приморском крае командование 5-й армии в приказном порядке собирает с офицерского состава деньги на обустройство домового храма.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения организатора коммунистического переворота в России Владимира Ленина. Так называемые «ленинские места» и сегодня сохраняются не только в России. В Лондоне работает мемориальная библиотека имени Маркса. Именно здесь, в начале 20 века, Ленин вел свою революционную деятельность. В канун дня рождения вождя пролетариата корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян посетила библиотеку и побеседовала с ее директором Джоном Каллоу.
Лондон – место, издавна связанное с международным коммунистическим движением. Здесь провел свои последние годы Маркс, здесь в начале 20 века вел революционную деятельность Ленин. В здании, где некогда базировалась редакция газеты «Искра», теперь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Ее открытие в 1933 году было приурочено к 50-летию со дня смерти Маркса. Перед тем в доме 37А по Кларквинл Грин располагался рабочий клуб, нечто вроде вечерней школы. Комитет по увековечиванию памяти Маркса, составленный из английских коммунистов, представителей трейд-юнионов и лейбористов, принял решение, сейчас, когда в Европе жгут книги, наша задача – сохранять их, тем самым поддерживая учение великого философа и одновременно борясь с фашизмом. Так родилась идея создания библиотеки. Что это за учреждение сегодня – памятник старины или активно действующая организация? Об этом рассказал директор библиотеки Джон Каллоу. Наша беседа началась с вопроса о том, как относятся марксисты к нынешнему финансовому кризису и рецессии.
Никто не стал бы злорадствовать по поводу тех несчастий, которые происходят вокруг. Люди теряют работу, финансовый кризис ударил по всему миру, глобальная экономика в упадке. Однако это выявило тот факт, что учение Маркса как философа и экономиста по-прежнему актуально. Не надо быть марксистом или даже социалистом, чтобы сознавать. Работы Маркса по экономике, в первую очередь «Капитал», предоставляют современным экономистам и людям вообще понятийный аппарат, позволяющий понять окружающий мир, его финансовые пружины. Мы часто описываем рынки, товарные отношения в терминах, идущих непосредственно от Маркса. Следовательно, его идеи по-настоящему актуальны в современном мире со всеми его финансовыми проблемами.
Джон Каллоу рассказал и о книгах, собранных в библиотеке.
Здесь есть всевозможные издания трудов Маркса и Энгельса практически на всех мыслимых языках. Вдобавок к этому, тут, как естественно ожидать, собрано огромное количество материалов, связанных с Лениным. Он ведь работал в этом самом здании. И, конечно, книги по лейбористскому движению в Британии, истории трейд-юнионов, хроника борьбы с апартеидом. Помимо этого, у нас имеется коллекция британских радикальных изданий 18-го, начала 19 века. Еще архивы интернациональной бригады, касающиеся войны в Испании. В этих материалах представлены всевозможные точки зрения. Такова в общих чертах наша коллекция.
Что касается состава читателей библиотеки, говорить об их классовой принадлежности было бы не вполне правомерно. В конце концов, сегодня многие британцы, особенно с левыми взглядами, считают, что понятие класса осталось в прошлом. Распределение возраста людей, посещающих библиотеку, директор сравнил с формой песочных часов. Это в основном либо пожилые, либо молодежь. Посередине же тонкий перешеек, образованный парой поколений. На вопрос о том, что произойдет с библиотекой, если в Соединенном Королевстве когда-нибудь победит социализм, Каллоу ответил так.
Я считаю, у этой библиотеки своя особая роль, свое особое лицо. Она независимый друг, а когда необходимый, и критик. Мне бы не хотелось, чтобы она подчинялась государству, каков бы ни был состав его правительства. Будет гораздо лучше, если мы останемся сами себе хозяевами. Разумеется, я хочу увидеть процветание социализма. Но следует помнить, что наше дело – непрерывная борьба. Зачастую, и это относится к левым силам, как Британии, так и Европы в целом, проблема состоит в том, что люди забыли. Идет борьба, в которой чередуются проигрыши и победы.
Недалеко от библиотеки до сих пор существует закусочная, где некогда бывали Ленин с Горьким. Джон Калло заметил, что на месте владельцев он непременно упомянул бы это обстоятельство на вывеске и в рекламе. Мысль неплохая. Подобное начинание наглядно продемонстрировало бы значение марксизма в экономически смутные времена. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Итак, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения организатора коммунистического переворота в России, вождя пролетариата Владимира Ленина. И в связи с этим наши корреспонденты в нескольких городах России спрашивали жителей и гостей этих городов, как вы оцениваете роль Ленина в российской истории? В Волгограде с народом общалась наш корреспондент Оксана Загребнева.
Я его никак не оцениваю. Я считаю, что Ленин как человек оказал влияние на историю, но если бы не было Ленина, то на его месте был бы кто-либо другой. Троцкий возглавил бы вот эту революцию, либо Иосиф Виссарионович Джугашвили, или кто-нибудь еще, любой из брода, из той банды, компании бандитов и разбойников, кто-нибудь это был бы. А виноваты во всем этом вышеперечисленном, в революции в частности, непосредственно Николай II, который был слабовольной личностью, который распустил всю страну.
Ну, однозначно оценивать Ленина сложно. Были хорошие аспекты его роли, были негативные. Хорошие, наверное, потому что все-таки простые люди получили более-менее свободу, более-менее равенство. Ну, а плохие, может быть, в том, что мы потеряли многих ученых, потеряли многих видных деятелей.
Ну, роль Ленина, наверное, тяжело оценить объективно, потому что все-таки его правление было достигнуто кровавым путем. И уже это как-то отталкивает, если честно, от самой фигуры Ленина. Опять же, я негативно отношусь к тому, что религию нашу православную заменили Лениным. То есть детей с детства заставляли учить какие-то нелепые стихотворения, какой дядечка Ленин хороший, сколько он сделал всем людям добра. А то, что много священников погибло в те годы, об этом почему-то никто не говорил.
С того момента, когда Ленин появился в России, полностью было нарушено весь уклад жизни нормальных людей. Мы видели, что власть отдать народу и крестьянам. Какому народу? Прежде всего, это были алкоголики, бомжи, которые не работали, это преступники, которые вследствие отобрали полностью все то, что люди нажили честным и своим трудом. То есть этот человек, он для нашей истории сыграл роковую роль, она полностью отрицательная. Наша страна должна забыть про этого человека.
Оцениваю положительно. Мне уже за 50, и первые 25 из своей жизни я провел в государстве, в котором господствовала марксистско-ленинская идеология. Была партия, которая со мной руководила. И люди жили ведомой идеей. В нынешнее время нет ни идеи, нет ни партии. Есть полный разброд и шатание. Эти хромающие медведи, изображенные на ограде Единой России, никак не могут олицетворять идею государства. А все остальные, справедливая Россия и прочие солидарности, это уже не то.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы оцениваете роль Ленина в российской истории. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжестат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. Их сегодня представляет Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста российской экономики в 2010 году на 0,4 процентного пункта по сравнению с январскими данными до 4%. Вместе с тем прогноз роста ВВП России в следующем году, наоборот, снижен с 3,4 до 3,3%. Оценка роста мировой экономики в целом в текущем году улучшена на 0,3 процентного пункта до 4,2%, тогда как прогноз на 2011 год оставлен без изменений 4,3%. Инфляция в России с 1 по 19 апреля составила 0,3, а с начала года 3,4%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,6 и 6% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России может составить от 6,5 до 7,5%. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет России в первом квартале увеличилось более чем на 23% к уровню такого же периода 2009 года, примерно до 1 трлн 760 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 60 миллиардов долларов. Большинство акционеров российского оператора сотовой связи компании «ВМПЛКОМ» одобрили сделку по ее слиянию с украинским «Киевстаром». В октябре 2009 года российская «Альфа-Групп» и норвежская компания «Теленор» договорились об объединении своих активов в «ВМПЛКОМе» и «Киевстаре» в новом операторе сотовой связи компании «ВМПЛКОМ». Сообщалось, что объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах, в том числе на Украине, в России и Казахстане. «Альфа-Групп» получит в ней почти 44% голосов, «Теленор» примерно 35,5%, а оставшиеся акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка должна положить конец 5-летнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленор». Государственная компания «Российские железные дороги» планирует с начала июля ввести в эксплуатацию скоростной поезд «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород, сообщил представитель компании. Подобные составы немецкой электротехнической компании «Сименс» с 18 декабря используются между Москвой и Санкт-Петербургом, причем в начале апреля количество их ежедневных рейсов было увеличено с 3 до 5 в каждом направлении. Курс доллара на сегодня 29 рублей 9 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 9 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве. Без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Госдума России может ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму 27 апреля. Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции, а также день парламентских выборов. Президент, вопрос о перезахоронении Ленина давно назрел, заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Белоруссии прокуратура проводит очередную экскурсию в следственный изолятор для высокопоставленных чиновников и директоров крупных предприятий. Цель мероприятия – профилактика экономических преступлений и коррупции. В Благовещенске в четверг у здания администрации Преамурья около 40 обманутых дольщиков провели пикет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в конце поездки в Африку проведет переговоры по политическим и экономическим вопросам. На Филиппинах в результате катастрофы грузового самолета Ан-12 погибли двое граждан Узбекистана и россиянин. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто и почему не приедет на парад Победы в Москву? Репортажи из Молдавии и Грузии.
Комментарии экспертов.
Зачем менять шкалу налогов? Экономист Евгений Гансмахер об инициативе премьера Путина.
Право автора.
Форс-мажор. Писатель Александр Денис об исландском вулкане как о поводе для самопознания.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В музее Пушкина в Москве в преддверии Дня Победы и в канун 90-летия со дня рождения Давида Самойлова состоялся вечер памяти этого поэта и фронтовика. Наряду с другими известными литераторами Давид Самойлов был частым гостем музея. Теперь здесь экспонируются его прижизненные издания, документы и мемориальные вещи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В стенах Государственного музея Пушкина имя Давида Самойлова уместно уже потому, что немало его стихов посвящено классику, то перекликаются с ним скрытой цитатой, то реконструируют диалоги и события пушкинской поры, которых не было, но которые могли бы быть. И недаром же для этого вечера народный артист России Рафаэль Клейнер выбрал стихотворение «Старик Державин». Вот отрывок.
«Рукоположение в поэты мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле болотной и холодной с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задания, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал: «Вот черти, некому и лиры передать». А ему советовали: «Некому, передали бы лучше лиру некоему малому способному, а эти могут все убиты наповал». Но старик Державин воровато руки прятал в рукава халата, только лиры не передавал. Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал. Все занятие по его годам. По ночам бродил свои мурмолочки, замерзал и бормотал: «Нет, сволочи, пусть пылится лучше, не отдам».
Вспоминает сын Бориса Пастернака, Евгений Пастернак.
Давид Самойлов – ближайший представитель того поколения, которое следовало за моим отцом и которая отозвалась на его призыв еще достаточно внятно. После этого наступил уже другой период. Но Самойлов остро чувствовал моменты, которые для Пастернака были в жизни, в искусстве главными. Я благодарен Давиду Самойлову за тот последний вечер, который он проводил. Это вечер памяти моего отца, годовщину его столетия, из которого он уже не вернулся домой. В переписке Лидии Корнеевны Чуковской и Самойлова есть место, в котором Давид Самойлович отметил первую книжку, пожалуй, сделанную нами по материалам переписки Марины Ивановны Цветаевой, Райнера Марии Рильке и Бориса Пастернака в 26-м году. Книга, которая его растрогала, и он был в числе тех, которые поддержали нас в нашей потом пожизненной работе.
А теперь слово Сергею Чупринину, главному редактору журнала «Знамя».
Я, вероятно, уже несколько десятков раз бывал на вечерах встречи поэзии Самойлова со слушателями, с читателями. И при жизни поэта, и после того, как он остался с нами только стихами и книгами. И всякий раз, глядя в зал, я вспоминаю четыре строчки, написанные Давидом Самойловичем еще в конце 50-х годов. «Читатель мой сурок, он писем мне не пишет, но, впрочем, пару строк, в которых правду слышу, он знает на зубок». Стихи Самойлова – это стихи прямого непосредственного контакта. Они так написаны. Впрочем, Самойлов, как человек артистичный сам по себе, прекрасно умел сладить и с любым залом. Многие здесь, наверное, помнят, как это происходило. Но, в общем, любил не это. Любил прямой контакт с читателем с глазу на глаз. То же самое и с музеями. Он был человеком традиции, поэтому знал и понимал все значение музейного дела, дружил с многими музейщиками, в том числе и с теми, кто по-прежнему работает в Государственном музее Пушкина. Но про себя как-то иронизировал, это и в стихах есть, и в переписке его, и в личных разговорах, я помню, как-то немножечко его смущало, коробило сама мысль о том, что его личные вещи лягут под стекло, а его рукописи, книги будут единицами хранения. Но по-другому-то просто ведь не бывает. И это должно быть сохранено, должно быть сбережено.
Ну а сборники стихов Давида Самойлова по-прежнему переиздаются и по-прежнему они востребованы любителями поэзии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Уже несколько лет в Турции действует общественный проект под названием «Папа, отправь меня в школу». Цель этого проекта – сбор средств для обучения детей из бедных семей, в первую очередь живущих в сельских районах востока страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Папа, бери около ягода.
«Папа, отправь меня в школу». Этот детский голос в Турции знает каждый. Он звучит на мобильных телефонах, с экранов телевизоров, сопровождает телевизионные шоу и радиопрограммы. Можно отправить около $3 на указанный телефон обычным СМС-сообщением, перевести деньги на банковский счет, купить билет на концерт, прибыль от которого пойдет в фонд помощи детям. Проект начался в 2002 году по инициативе Министерства образования образования. Его автором была 36-летняя Ханзаде Доган Буйнер, наследница одной из богатейших в Турции семей, общественная деятельница, говорит участник кампании, независимый журналист Айхан Кылыч. На востоке страны настоящим бедствием является раннее насильственное, нежеланное для девочек замужество, практически их продажа в рабство, убийство женщин ради чести семьи, отказ родителей отдавать дочек в школы. Образование там, к сожалению, до сих пор большая проблема. Активисты компании ведут переговоры с мэриями об открытии курсов письма и чтения для неграмотных. Так, за минувший год дети получили около 5000 стипендий для обучения. В 40-х годах прошлого века в сельских районах Турции открылись оригинальные учебные заведения, получившие название деревенских университетов. Чтобы повысить уровень грамотности, власти решили организовать около 20 мелких вузов в отдаленных районах, где молодые люди могли бы получать знания и овладевать профессиональными навыками. Их тогда еще называли институтами вольнодумства. Студенты занимались сельским хозяйством, обучались ремеслам, изучали математику, историю, литературу, медицину. Сельские университеты формировали уверенных, сознательных студентов, которых, как считали политики, могли запросто использовать радикальные левые. В начале 50-х институты обвинили в рассаде коммунистических идей и закрыли. 85-летняя Фатма Ялчин – одна из выпускниц. В Турции очень боялись коммунизма. Считали, что такие учреждения, как наши, создавали угрозу господствующей идеологии. Институты развивались в нечто иное, чем предполагали их основатели. Они создавали умных людей из обычных деревенских детей. Подумайте только, в деревенских институтах получили образование более 17 тысяч турецких подростков. Деревенские дети очень хотели учиться. Сегодня в Турции шанс пробиться у деревенских детей близок к нулю. Правда, бывают исключения. Один из самых молодых и успешных чиновников Турции, Муаммер Йылдыз, занимает ответственный пост в Министерстве образования. Он родился в провинции Эрзурум, в маленькой деревне в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, он был пятым ребенком в семье, должен был работать в поле вместе с братьями. Но мальчик с успехом закончил начальную школу и настоял на том, чтобы его отвезли в соседний город. Жить было негде. В течение 2 лет Муаммер спал на складе, блуждая до поздней ночи по улицам, чтобы его случайно не заметили. Он постоянно таскал с собой несколько учебников, которые читал по ночам. Ему приходилось приспосабливаться к большому городу, исправлять сельский акцент и одновременно работать. Когда прибыли результаты экзаменационных тестов, все были удивлены, особенно его отец. Он поступил, опередив многих городских сверстников. Получив высшее образование, Муаммер несколько лет работал учителем в восточном городе Урфа, где живет курдское население. Он решил продолжить академическую карьеру, получил степень доктора философии и был назначен на ответственный пост в Министерстве образования. Муаммер Йылдыз. Я знаю, какой это адский труд поступить в университет, особенно для деревенских жителей. Я выпускник вуза, часть министерского мозга, участвовал в обучении почти 7 тысяч учителей, работал на каждой ступени системы образования. К сожалению, в настоящее время только 6% социальных расходов в Турции предназначены для детей в возрасте менее 6 лет. Приблизительно в 4 раза больше государство тратит на пожилого человека, чем на ребенка. Уже несколько поколений турецких школьников во время экзаменов довольствуются заранее подготовленными вариантами ответов. В школах с конца 70-х годов принята тестовая система оценок. Так пишет стамбульская газета «Милиет». Ради показательного увеличения процента образованных граждан в стране ежегодно открывается все больше и больше университетов и снижается планка требований на вступительных экзаменах. Количество выпускников вузов стремительно растет, но качество образование неуклонно снижается. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
продолжается программа «Свобода в полдень», но, если быть честными, уже практически заканчивается, и вот в конце мы имеем возможность обратиться к той теме, с которой программа начиналась. Верховный суд сегодня рассматривает жалобу экологов на постановление правительства России, которое фактически позволило легализовать деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сброс отходов в воду. На заседании суда присутствует корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров, и вот сейчас он смог выйти с нами на связь, и мы рассчитываем узнать подробности. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас объявлен небольшой перерыв. Напомню, что экологи направили обращение в Верховный суд с требованием оспорить постановление правительства Российской Федерации номер 1, разрешившее на Байкале работу целлюлозно-бумажных производств при разомкнутом водообороте. Иск принят к рассмотрению. Вот в качестве заявителя выступил московский учитель информатики Маргулев Андрей Игоревич, лидер объединения движения «Царицына для всех», регулярно участвующих в судебных разбирательствах и экологических акциях. И вот первое заседание сегодня началось в 11:20. Сейчас, как я уже заранее говорил, объявлен перерыв, но до этого стороны знакомились, каждый выступал и объяснял свою точку зрения. Вот, кстати, Андрей Маргулев привел цитаты известных академиков, привел цитаты из выступления министра в пользование Трутнева о том, что это постановление, оно противоречивое, так как оно, с одной стороны, согласовано с различными министерствами, но с другой стороны, существуют различные экспертные оценки, которые говорят о том, какой вред это постановление при работе, возобновлении работы комбината будет нанесен озеру Байкал. Евгения?
Мумин, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был наш собственный корреспондент Мумин Шакиров. Верховный суд сегодня рассматривает жалобу на постановление премьер-министра России Владимира Путина, которая позволила легализовать деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сброс отходов в воду. Отметим, что сейчас Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работает в тестовом режиме, но он уже сбрасывает свои отходы в озеро Байкал. Его официальное открытие, я имею в виду БЦБК, неоднократно переносилось и по последней информации запланировано на май. Для властей в этом случае на кону будущее моногорода Байкальск, для общественности будущее уникального природного объекта. Ну вот сейчас решение Верховного суда по этой жалобе экологов еще не вынесено, так что следите за информационными программами «Радио Свобода». Подробная информация, как мы ожидаем, последует в программе «Время свободы» в дневном выпуске. Эта программа начинается в 16:00 по московскому времени. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на «Радио Свобода» час прессы, ведущая Елена Рыковцева. Зачем президенту Беларуси обогащенный уран? Разбор послания Александра Лукашенко белорусскому народу. В этом участвует научный руководитель Института энерготехники Росатома России Евгений Адамов, председатель Союза писателей Республики Беларусь Николай Чергинец и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Час прессы в 13:07, а я с вами прощаюсь и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Абдонор и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
тысяч долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».